Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с протоиереем Андреем Алексеевым, настоятелем строящегося храма в честь благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове города Москвы, мы продолжаем беседу и говорим, мы, как и говорили в прошлый раз, батюшка, вы озвучили о наследственности. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, мы решили для себя выбрать эту тему основанием нашего общения сегодняшнего дня. И не случайно. Знаете, вот у меня в памяти высказывание одного замечательного нашего русского иерарха, митрополита Вениамина Фетченкова. Он прожил богатую событиями жизнь, состоялся как богослов еще до революции, возглавлял духовные школы, был преподавателем, был уже иерархом церкви. Революция, правительство Врангеля, эмиграция, помощь Советской России, Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны, возвращение сюда, к нам, в Россию уже новой эпохи, кафедра и затем последние годы жизни, и ныне его, он не прославлен как святой, но его тело погребено в пещерах Псковского монастыря. Что он писал, прожив богатую событиями жизни? Он пишет. На меня очень сильное впечатление произвели его слова. Сколько служу, живу, обращая внимание, что на характер человека накладывает отпечаток, в первую очередь, наследственность. Вот это замечает известный большой человек, тем более священнослужитель, прошедший вот такую школу жизни. Он описывает примеры, рассуждая на эту тему, как Господь ему открывал перспективы развития отношений между людьми через общение людей в родах. Ведь это очень глубокий момент, связанный с нашей личной ответственностью. Помните в Писании, как сказано, мы ели кислицу, а оскомина на зубах у наших детей. Мы ответственны перед нашими потомками за то, что вкладываем в их сердца. Мы будем отвечать, как мы жили, какой образ жизни мы здесь вели, как мы напитали себя и как мы нашу веру, то самое главное. И давайте будем рассуждать дела по вере. А что есть дела по вере? Это исполнение Божьих заповедей. Как мы эти навыки передали по наследству? Прошу быть очень внимательными тех, которые сегодня скажут, как же так, батюшка, вот дети, они ведь все оступаются, шалят, оступаются, и дети священнослужителей, и дети церковные. Да, верно. Но, как писал святой Дмитрий Ростовский, ребенок подобен сосуду. Что в сердце этого человека нальешь, от юности, то будет всегда. И даже когда он дойдет до возраста, обозначенного другим нашим известным русским святым, Иннокентием Московским, как возраст опасный, как возраст, когда начинает в человеке порой и протест, и бунт.
От юности мы и я, да?
Да, дьявол возбуждать. Есть задел. Есть уже задел в сердце, и есть на что опереться, есть рычаги воздействия. А если не нальем этого главного, что там будет в эти самые годы, о которых писал царь Давид? «От юности моя мнози борет меня страсть».
А вы знаете, я хотела бы своей такой историей, вот личной поделиться, да, если позволите. Ну, я родилась в Москве, из коренных москвичей. В Москве, Москва вообще, так кто читает историю, был весьма страшный город в 20-е годы. Ну, понятно, столица. То есть шло такое... Атеистическая пропаганда была, наверное, сильна, как нигде. Поэтому вот моя покойная бабушка, царствие небесное, уже, ну, умерла практически неверующим человеком, да, так же вот, как и моя мама. Но это понятно, что я еще раз повторюсь, что Москва, наверное, делала тогда вот все, что хотела. Но у меня была глубоко верующая прабабка. И даже вот по рассказам моей бабушки, всю войну она стояла на коленях. На войну-то отмаливала... Да? То есть это представить, что 4 года человек стоит на коленях, вымаливает. То есть такой была глубокая вера. Но посмотрите, то есть ее дочь уже в Москве стала совершенно неверующим человеком. Мама тоже, и они все удивлялись. Когда я вдруг пришла, пошла в церковь, в зрелом возрасте абсолютно, мне уже было, что называется, глубоко за 30, они никак не могли этого понять. Что с тобой-то случилось? Ну, с ума просто сошла. Ну, действительно, для них это было совершенно непонятное что-то. И я удержала. Они делали все, кстати, чтобы я ушла. То есть они говорят, ну, перестань чудить. А уж когда я стала поститься, ну, это у меня просто скандалы были постоянные. Но я думаю, что просто я почему рассказываю, что я думаю, что многие пережили, наверное, да, такое, да, и прошли. То есть говорят, ну, все. Ну, сейчас еще поститься начала. Там больше 40 дней, Великий пост. Сейчас помрешь. То есть, ну, такое вот было отношение. Леша, но вот Сергеевна, смотрите, как вот, что тут-то вот могло?
Вы знаете, это вот так же, как в истории мне рассказал один мой друг, священник, который служил в советское время на Дальнем Востоке. И вот он рассказывает, что пришла к нему бабушка с внучкой и просит покрестить. Девочка сама подвигла бабушку привести ее в храм, настойчиво просила покрестить. Батюшка говорит, наверное, верующие родители. Что, родители, что вы? Что? Они атеисты, безбожники, родители нет, нет. Но она просит покрестить. Вы знаете, голос Божий говорит в человеке. И вклады, которые были сделаны в прежних родах, они значимы. Вы смотрите, когда родословие Христа читается в неделю, помните, да?
Да.
Совсем недавно мы слышали, вот перед Рождеством, буквально вот-вот, а читается Евангелие, когда перечисляются все, кто был из рода Христова, собранные вот в этом повествовании, где есть и праведные, и грешные. Но ведь посмотрите, это наша жизнь. Есть и одни родственники, есть и другие. Но если есть основа, закваска, она проявляется.
То есть все равно она же через несколько поколений,
конечно,
может,
конечно,
да? Совершенно неожиданно причем.
Так же, как и другое может передаться. Вот. Но посмотрите, ведь как важно понять для себя, что во всем этом можно полученное изменить. Вот получил человек от своих близких что-то, может быть, не самое хорошее, и начал вести сознательную борьбу. Пришел в храм, стал участвовать в таинствах, молиться, открывать Евангелие. Он может оздоровить себя и это здоровое передать дальше. И если, допустим, кто-то из его близких сегодня не готов, даже из совсем близких, он должен продолжать вести работу. Эти вклады непременно проявятся. Как преподобный Паисий Святогорец пишет, эти вклады в небесном банке не сгорают. Они непременно дадут всходы, принесут духовные проценты. Поэтому, как важно человеку осознанно совершать доброе. Вот, дорогие, стоит еще над чем задуматься. Как мы живем? Святые пишут, если хочешь иметь здоровых детей, не греши.
Греши, да.
Живи чисто, особенно в отношении смертных грехов. Нравственно живи. А сегодня ведь мы рассуждали в одной из передач о том, как часто в нашей жизни бывает блуд. Как норма жизни для многих. Понятие гражданского брака, понятие сожительства. То, что недопустимо с точки зрения Божественного Писания, почему человек выходит за пределы Божьего благословения, открывает себя нараспашку перед дьяволом, который убивает его. И в Писании сказано, и его род, блудник, пьяница, не наследует Небесного Царства и убивает свой род. Мы должны об этом помнить. И если в жизни падение произошло, прийти с покаянием. Принести Господу свой вздох, раскаяться, чтобы не передать вот туда испорченности, чтобы не загрязнить то, что будет после тебя, не наплевать в этот колодец, потому что тебе пить из него, ты можешь получить в итоге больное дитя. А ведь это все до седьмого колена, особенно сильно до четвертого, дети, внуки, правнуки и праправнуки печать греха будут нести. Вот как важно нам быть внимательными, как мы ведем себя, как мы с Богом имеем ли живую прямую связь, учимся ли мы этому искусству, хоть в малой степени, пусть не смущает слово «святость». Как же так, мы не святые? Да, мы не святые. Но искусство святости мы должны поставить для себя той планкой, которую занижать нельзя. Мы не соответствуем этой высоте. Но к ней стремиться мы обязаны. Иначе иначе. Мы и сами расслабимся, а уж что будет потом с нашими детьми, внуками?
Отец Андрей, с другой стороны, посмотрите, мы все в какой-то степени дети своих родителей, родителей, которые отвергли Бога. Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то разрушал храм, да, кто-то сбрасывал кресты, кто-то сжег иконы. Я программы веду, вы знаете, да, мы много снимаем, ездим по храмам, монастырям Москвы,
много
области.
Таких, я не согласен с вами.
Вы знаете, нет ни одного храма практически, да, который не был бы осквернен в 20-е, 30-е, там, 40-е годы. Ну, нет. Ну, просто даже те, которые не закрывались, все равно оттуда что-то вытащили, что-то сожгли, что-то украли. Ну, то есть в большей или меньшей степени. Ну, то есть кто-то просто молчал, а кто-то нет. Кто-то все равно продолжал стоять и приходил в церковь. Но в большей степени, наверное, мы дети тех, кто в какой-то степени способствовал обезбоживанию, что ли, русского народа. И что же сейчас? А вот тем, кто осознал это, пришел храм, на что им надеяться?
Вы знаете, на милость Божию. Потому что первым в рай вошел разбойник. Прийти с покаянием. Вы сказали об этом. Те, кто пришли в храм, они пришли, чтобы воздохнуть, чтобы покаяться. И более того, ведь посмотрите, за тех наших усопших близких, которые совершали злодеяния...
А покаяться даже не можем за них?
Мы должны молиться за них. Да, мы не можем покаяться за них.
А очень хочется иногда, да?
Любовь Сергеевна.
Ну, как вот
но
хочется.
Мы же продолжение их. Вот давайте эту тайну сокровенную не будем пытаться открыть в нашем несовершенстве человеческом. Мы всего не знаем с вами. Но связь живая наша с ними остается. Если мы здесь пришли к жизни другой, если в роду были те, кто храмы оскверняли, а мы строим, если были те, кто Бога гнали, а мы Его возвеличиваем и благословляем, то есть славим Его и славословим, то тогда и для этих близких людей, у тех, у кого они в роду есть, это будет великая милость там Божия. Какова она будет, давайте это оставим. Мы здесь всего не знаем. Мы будем только уповать на милосердие Божие. Но мы продолжение этих людей. И вы знаете, я вспоминаю, как на некоторых западных стенах храмов, и есть и в Кремле в Московском такая одна стена, где изображен страшный суд. И там показаны люди, которых Господь будет родами судить. Вот такая интересная тайна. Родами судить. Вот этот род. В нем были и эти, и эти, и эти. Но вот пришел день суда. И вот Господь судит, что там в этой чаше этого рода было. Это очень интересно. Личная ответственность нас с вами сейчас за тех, кто, возможно, и в нашей жизни проявлял то неблагочестие, которое мы сейчас можем с вами исправлять образом нашей жизни и нашим служением. Причем, как пишет святитель Феофан Затворник, самоотверженным служением, готовностью отдавать Богу силы, средства и время своей жизни, добровольно и сознательно. И тогда мы поможем и тем близким, которые там ожидают от нас сегодня обращения к Богу. Вспомните этого несчастного богача, который взывал к Аврааму. Понимаете? Он не мог сам, но он испытывал, он понимал, он ощутил, он осознал там, что он не прав. И вы знаете, ведь наше доброе дело – это, возможно, вот тот самый палец, который можно омочить в воде и дать напитаться тому, кто сейчас жаждет, нашему близкому человеку, душе его в том мире. Безграничное милосердие Божие. Подчеркиваю, есть таинственные области, которые прикрыты от нас Господом, но ответственность наша за род остается. Дальше на суд Божий мы оставляем. Есть учение Церкви, мы его принимаем и свято исповедуем, но вместе с тем мы знаем, сколь милосерден и велик Господь. И того, кто стал на путь служения Ему, Он не оставляет и утешает все потомство Его. А вместе с тем и предков его, и души получают там помощь от Господа.
Спасибо. Знаете, я только сейчас поняла, наверное, до конца слова панихиды и память их в рот и в рот. То есть это то, что, о чем
верно.
Вы сейчас говорите.
Совершенно
да?
верно.
Потому что я вот сколько раз на панихидах стою и слушаешь, и как-то это все умиляет. А вот только сейчас я поняла, что имеется в виду.
Совершенно
то есть мы
верно.
Должны помнить, и что то, что мы сотворили, это будет память рода,
да,
нашей личной ответственности, память их. То есть это предупреждение некоторое и нам, да,
именно
наверное.
Так. Именно так. Поэтому внимание в этом отношении к нашим поступкам должно быть очень пристальным. И сквозь вот эту духовную призму просматривать, как я живу, что передам. Как вот потом пойдут мои потомки по жизни, и я оздоровил эту ветвь. Древо, рода, или ее осквернил, или я внес какую-то страшную болезнь и передал дальше по наследству именно это. Что передал? Здоровое ли? Обогащенное добродетелями или пороками? И моим потомкам легче стартовать или тяжелее? Или они уже тяжесть несут большую? Или им облегчение какое-то? Вот это очень глубокий момент. Стоит над ним задуматься. И, дорогие, вот почитайте, прошу вас, это очень интересно, у митрополита Вениамина Федченкова эти рассуждения.
У него замечательные, «Божьи люди» – замечательная книга, да?
Много вот такого, что стоит у него вообще открыть. Это действительно святой жизни человек. Ну, а наследственности он пишет, рассуждая там целой историей, как в родах прослеживается последствия от жизни добродетели, как она воздается потом человеку, как потом Господь этот цветок распускает и украшает еще больше. Вы знаете, удивительно, и он это видел, на его глазах раскрывались судьбы, и он это записывал.
А с другой стороны, отец Андрей, ну, иногда, знаете, так относимся, ну, вот этот пьяница, этот алкоголик, этот вор, это убийца, и на детях уже какая-то печать лежит. Да?
Лежит.
А как вот детям с этим жить?
В храм идти. Идти в храм, чтобы оздоровиться здесь. Нет тупиковых ситуаций. Никогда не будет. Если пришел с покаянием к Господу, Бог всегда услышит, всегда поддержит, даст возможность очиститься, покажет путь этого постепенного выздоровления. То есть как можно быстрее бежать сюда. Вот совсем недавно женщина оступилась. Женщина, достойная женщина, но вот оступилась, совершила нехороший поступок. Прибежала сразу сюда, в тот же день, батюшка, я совершила нехороший поступок сегодня. Мне так стыдно, вот в тот же день. Вы знаете, это замечательно, что она пришла. Мы ей лекарства подобрали, срок назначили его использование. Человек поднялся. И с надеждой ушел домой. Пришла в состоянии горечи и отчаяния, ушла с надеждой и восстанавливается после падения.
Ну, то есть, мы сами не должны здесь быть, еще раз, да, и вы все время об этом говорите, что мы не должны быть судьями.
Конечно.
Ближнему своему,
конечно,
да, и
за
во всяком
собою.
Случае не быть судьями более строгим, чем сам Господь. А то вот мы иногда ведь уже...
Хороший есть такой пример, когда братья обратились к старцу в монастыре прийти на суд, на такой собор, где совершалось обсуждение жизни брата. Но да, не означает, что мы не должны о каких-то вещах говорить, это было в монастыре, но был настрой такой у этих братьев в отношении своего собрата, что старец, они призывали его как можно быстрее прийти, пошел к ним, а у него был за плечами мешок с песком, в котором была сделана дырка. Он шел, и песок высыпался. Он говорит, что ты делаешь? А говорит, я иду на собор. Как, говорит? Да, говорит, я иду брата судить. Да нет, мы не судим. Да нет, братья, говорит, если бы вы не судили бы, тогда бы я бы взял мешок бы этот и дырку бы не сделал. А поскольку вы заражены духом этого суда, осуждения, вы своих грехов не замечаете, а чужие видите. Вот я и положил мешок за спину, чтобы вам показать, что вы за собой смотрите в первую очередь. И с любовью к брату отнеситесь. А иначе вы за собой не видите, что ваш мешок, который, так сказать, на каждом шагу теряет какой-то песок, то есть на каждом шагу согрешаете и не замечаете, а чужое это замечаете и осуждаете. Вот это целая культура. Грешника оправдай, а грех его осуди. Но если ты настроен изначально осудить, ты оскверняешься. Вот сколько всего перед нами открывает понятие этой наследственности и ответственности за поступки свои перед теми, кому передашь ты. В Писании сказано, что не дети, а родители собирают имение для детей. Дорогие мои, есть понятие внешнего.
Да, какое имение имеется в виду?
Ну да, есть некоторое внешнее, что мы, конечно, нашим детям передаем, оставляем, им завещаем, но есть главное имение. Жизнь добродетельная, нравственная, веру передать по наследству, оставить этот благоуханный цветок, от аромата которого можно получить огромную силу и приятное впечатление от того, что вдыхаешь эту чистоту и красоту, но она же в сердце эхом отзовется и распустится, и там цветок. Отсюда туда дается вот этот порыв, этот позыв к добродетельному образу жизни.
А всегда ли полезно имение? Вы знаете, я тоже из своих воспоминаний со своих предков, да, внешне, так вижу, у меня прадед был очень, очень состоятельным человеком, и когда он умирал, он, знаете, по-моему, очень мудро поступил, это тоже история осталась у нас через много поколений, когда он деньги завещал церкви, а недвижимость оставил детям. И почему он сказал, что деньги развращают, и что если вот у вас будут эти деньги, вы можете просто не работать.
Вы знаете,
работать. Он деньги у них убрал, оставил средства производства.
А вот очень важно понять, что перед нами целая культура. Да. Почему духовное наставничество? Мы рассуждали в одной из передач, о духовнике. Посоветоваться, как распорядиться. Ведь и богатство, и бедность – это не порок и не добродетель. Это среднее. Как им воспользуешься? Одному Господь дает богатство, а другому посылает бедность. Подвижник молился: «Господи, спасибо за великие милости». А он был беден, нищете. Какие милостыни, какие щедроты от Господа. А это и есть богатство. Он дал мне бедность. Для меня это важнее. Бог знает, кому что дать.
То есть это тоже ведь какое-то, как наследственность,
безусловно,
да, мы говорим. Вот оно, внешне это тоже, да.
И вот важно здесь иметь культуру связи с церковью, общение с духовным наставником. Как распорядиться, кто твой душеприказчик, как этими средствами... Ты будешь распоряжаться, что ты завещаешь напомин души своей. А так ведь было. Жертвовали и имение, отдавали и многие средства для того, чтобы шла молитва. Но завещали что-то и близким. Какова мера? Это ведь тоже важно иметь в виду. Вот наследственность. Какое ты еще и в этом отношении оставил наследство? Долги оставил? Пустил по миру, жил, прожигая, и в конце концов ничего не оставил детям. А им же нужно встать на ноги, поднять свой дом, воспитать своих детей, на что-то опереться, купить им поесть, одеться как-то, понимаете? Это целая глубокая культура, целый колодец, который для нас открывает перспективу того, что зачерпнешь, что передашь по наследству.
Александр, вы знаете, как всегда программа неожиданно завершается, как зима у нас в Москве, она всегда неожиданно наступает, неожиданно бывают снегопады. Но знаете, в конце, чтобы в уныние совсем не впасть, хочу тоже такую историю очень интересную рассказать. 30-е годы, сейчас мы будем снимать Вознесенский собор Крестовоздвиженского Иерусалимского монастыря в Лукино, знаете, там матушка Екатерина Чайникова, настоятельница. И там икона Иерусалимской Божьей Матери, которую, этот список с чудотворной иконы, которую митрополит Филарет пожертвовал в свое время, еще тогда была просто община, и в 30-е годы ее хотели сжечь. Она огромная, красивая, ну все тогда, там просто все сжигали. Вернее, не в 30-е, это перед войной, вернее, во время войны, первые дни войны уже были, все сжигали, чтобы освободить место для госпиталя. И вы знаете, это одна женщина, ее имя, кстати, осталось в истории, Анастасия звали. Вот, она просто прилипла к этой иконе, сказала, что вы эту икону сожжете только со мной. Представляете? И просто в ужасе стояли, смотрели солдаты, а что делать? Ну, не сжигать же, хорошо, мы ее отдадим, но если вы ее... сами унесете. Как она унесла ее, я не знаю, потому что это ее надо видеть, она огромнейших просто размеров. Ну вот, да?
Господь дал силу.
Представляете, она ее унесла и сохранила.
И вы знаете, и вот эта ноша, она туда тоже передалась по наследству. Ты взял, понес, а потом на плечи твоих детей Господь возложит то, что непременно будет последствием отнесения этой тяжести и будет во благо. И в отношении внешней жизни, и внутренней.
Спасибо огромное, замечательные слова. Спасибо, отец Андрей. Я всегда испытываю очень большое удовольствие, радость от общения с вами. Думаю, как и наши телезрители. Спасибо вам.
Помощью Божией всем нам, дорогие братья и сестры, в рассудительности. И будем осознавать свою личную ответственность перед теми, кто еще должен прийти в этот мир. А вместе с тем и предстояние за тех, кто, возможно, ушли отсюда, не успев покаяться. Поможем и одним, и другим. И Господь всех нас утешит.
Спасибо. Всего доброго. Я, Любовь Якина, сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Как всегда, я вас жду в субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство Церкви». И всего вам доброго.